Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, недельная глава Дворим. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
В этой главе Моше собирает практически перед смертью свой народ. И рассказывает снова о пути, который они прошли.
Да.
И то есть возвращается и говорит: Моше попросил, позволь мне перед кончиной повторить евреям Тору с самого начала. Я хочу разъяснить им все трудные места и детали законов Торы. Это написано в Мидраше, то есть в устной Торе. И вот мы с вами прошли.
Вся Тора предназначена для того, чтобы исправить эгоизм человека.
Да.
Значит, здесь, возможно, какие-то непонимания, неточности, проблемы в пути, когда сталкиваешься с различными в себе проявлениями такими, относительно себя, относительно общества. Поэтому необходимо здесь еще раз дать человеку четкое наставление на то, чтобы он правильно работал с этим, двигался вперед.
Это очень интересно. Это происходит перед тем, как Моше знает, что он не войдет в землю Израиля, и он хочет народу еще раз объяснить это и отправить его.
Он не может войти.
Не может.
Потому что не с его силой, не с его свойством, это свойство абсолютной отдачи войти в землю Израиля, потому что туда входишь для того, чтобы воевать за эту землю, завоевывать ее. А Моше находится не на этом уровне. Он находится на уровне чистой бины. Вот. И поэтому вся его работа заканчивается именно на этом отрезке от получения Торы и до... Ну, и в Египте мы уже об этом не говорим. От получения Торы и до ее освоения. Вот первый период освоения Торы они прошли в течение 40 лет так называемых ее адаптации внутри себя. А теперь они, и за это время они все умирают. Умирает в них весь этот эгоизм, с которым они вышли из Египта, то есть исправляется полностью на отдачу. И теперь они должны с этим свойством отдачи, что называется, начать работать еще, чтобы свой эгоизм этот, не просто приподняться над ним, это называется быть 40 лет в пустыне, приподниматься над всеми эгоистическими желаниями. А теперь они должны начать преобразовывать все эти эгоистические желания на альтруистические. Это так же, как есть баранование, когда ты
перепахиваешь
землю, когда ты ее переворачиваешь, и только тогда она становится возможной для того, чтобы в ней проросли...
Дерево, да?
Ну, дерево, допустим, или семена там, да. Только так и здесь. Поэтому...
То есть для вспашки он не готов.
Он не готов, это не его сила. Это уже применение к более низкому свойству эгоистическому, к земле Израиля, которая не является еще землей Израиля. Она будет землей Израиля, когда ее завоюют. А сейчас она земля семи народов, которые в ней существуют.
Ну вот, дальше мы с вами прошли несколько передач, и вот мы остановились. Я вас прошу, вот так, как бы, образно говоря, как Моше, немножко нам объяснить этот вот предыдущий весь путь. Потому что здесь говорилось о разведчиках, которые послались там, в землю Израиля будущую, как они увидели там великанов, сказали, туда идти нельзя, но земля очень красивая. И вот дальше говорится так: но дети ваши, о которых вы говорили, что добычей станут они и сыновья ваши, которые не отличают еще сегодня добра от зла, они войдут туда, и им дам я ее, говорит Творец, и они овладеют ею, а вы развернитесь, отправляйтесь в пустыню по пути к морю Суф. То есть, а вас отправляю на 40 лет.
Да.
Вот это вот такое начало. То есть, здесь говорится, что дети, которые войдут, все-таки дети, это же это поколение, вот это меня всегда смущало, честно
Почему?
Говоря. Или это не... То есть, они же родились во время этого как бы прохода, то есть, это тоже поколение или нет?
Нет, это неважно, они родились во время прохода, они не были в подчинении египетском.
Понятно, да.
Они не были под своим эгоизмом, они боролись с ним. То есть, те свойства, которые уже родились из исправления эгоизма на альтруизм, те свойства уже готовы и дальше войти в землю, что называется, и дальше работать с эгоизмом на перепахивание его. А те, которые были под эгоистическим, под рабством фараона, они все время и кричат, давайте вернуться в Египет.
И они как раз
до
и говорили...
тех пор, пока ты их не исправляешь полностью, они все равно кричат, давайте вернемся в Египет. И поэтому они должны умереть.
Именно они говорили, тогда мне понятно, что говорят, а дети наши станут добычей там, да, этих великанов. Он говорит, а вот дети войдут, а вы не войдете.
Да, и никакой добычи не станут, потому что дети уже будут выше этих великанов, то есть выше этой эгоистической мощи, которая раскрывается в земле Израиля, там раскрывается. То есть следующий этап – это когда после подъема в Бину начинаешь работать с Малхут, с общим эгоизмом огромным. И это, конечно, великаны.
То есть дети вспахать, смогут эту землю, да?
Да, да, да.
Вот дальше говорится: «И отвечали вы, и сказали мне, согрешили мы перед Богом, мы пойдем и будем сражаться, как повелел нам Бог Всесильный наш. И взяли вы каждое оружие свое, и дерзнули подняться в горы. Но Бог сказал мне, скажи им, не поднимайтесь и не сражайтесь, ибо нет меня среди вас, дабы не были вы побеждены вашими врагами. И я говорил вам, но вы не послушали и не исполнили повеление Бога, и дерзнули подняться в горы».
Да, то есть вы не были достаточно исправлены для того, чтобы работать с этим, воевать этим с вашим эгоизмом внутренним. Я вас предупреждал. А вы все равно решили, что надо, надо обгонять время.
Но они сказали, мы с вами уже обсуждали это, но может быть еще раз, но они же сказали, мы действительно прегрешили перед Богом, и сейчас мы пойдем и исправим эту свой грех. А Бог сказал, меня нет среди вас.
Да.
Вот это вот, конечно.
Ну, что так, это никуда не денешься. Законы природы неисправимы. Бог это не какая-то там марионетка или какая-то капризная какая-то женщина или желание. Это четкие природные законы. Выполняешь — идет на жизнь. Не выполняешь — идет на смерть. Вот и все.
То есть вот здесь вот тоже грех был в том, что мы сказали, мы сейчас пойдем, да? Мы пойдем, да, туда и сделаем, да? Мы понимаем, что мы грешны, и мы пойдем сделаем.
Да.
Вот это я,
кроме того, вообще надо понимать, это очень интересные вещи. Пошли в землю рассматривать ее соглядатые.
Да.
Он послал туда разведчиков.
Да.
Разведчики увидели огромные плоды земли.
Да.
Он послал туда самых мудрых людей.
Да.
Да. Они пошли, и что они увидели? Они увидели такие плоды, которые приносит земля. А почему земля приносит такие плоды? Там же нет еще народа Израиля.
Да.
Там живут совсем другие народы. Они что, получают от этой земли такие плоды?
Ну, там, наверное, да.
Как это да?
Нет.
Как они могут извлечь из эгоизма, не обладая свойством отдачи, такие плоды?
Но там говорится, что двое несут огромную гроздь винограда.
Правильно, кто несет? Народ Израиля, который вошел туда, семь разведчиков.
Да, да.
Они увидели эти плоды, они их принесли обратно.
12 разведчиков.
Да. Они работали с этим эгоизмом. Они обнаружили, что с помощью этого эгоизма можно достичь вот таких плодов, таких духовных высот. Поэтому они говорят, если мы окунемся в эту землю, если мы войдем в нее, вот, возьмем немножко из этого эгоизма изнутри, поднимем его наружу, то это получится огромные плоды. Это земля особая, то есть это желание. Что значит земля Израиля? Есть желание нулевое, первое, второе, третье и четвертое, самое основное, базисное, самое тяжелое, самое эгоистическое.
Так.
Они прошли по всему, вообще народ, исходя из Вавилона, прошел через нулевое, первое, второе и третье состояние. То есть как бы оприходовали в себе, исправили в себе эти четыре уровня: 0, 1, 2, 3.
То есть росло эгоистическое желание от нуля, дальше первое, второе, третье, и они, да, его перерабатывали.
Ну, так и вообще, да, и в эволюции это эгоизм постоянно растет.
Так.
Да? Они прошли эти состояния. Теперь они входят в землю Израиля, что называется последнее, четвертое эгоистическое состояние. Страшнейшее. Так? И поэтому разведчики, которые прошли все предыдущие состояния, уровни, все четыре предыдущих уровня входят в пятый уровень.
Так.
Так? Вот. Они входят в пятый уровень, и они приносят наверх эти плоды. И показывают всем. И говорят, смотрите, что там можно добыть. Но при условии, естественно, все понимают, что мы эти плоды добудем с помощью очень серьезной борьбы с теми желаниями огромными, которые находятся на этом уровне.
Которые называются великаны.
Эгоистические желания. Великаны, семь народов, которые там живут, существуют, якобы. Все это аллегорически объясняется.
Да.
Вот на этом уровне мы должны с вами работать. Согласны или нет? половина из народа, может быть, кричит: нет, нет, зачем нам, и тут хорошо, мы подождем.
Да.
Ну, как обычно. А половина говорит, ну, часть, да, по крайней мере, говорит: нет, мы пойдем во что бы то ни стало. Ну, и поэтому Моше говорит Творцу, как бы говорит Творцу аллегорически, то есть эта сила, которая ведет в них, это практически является представителем Творца. Ну, то он говорит, что я должен снова объяснить им Тору. То есть это совсем другая уже Тора, подготовка. Это, ну, компиляция, можно сказать. То есть собрание всего предыдущего пути, понимание того, что происходит, и изложение в том виде, в котором необходимо людям, человеку, для того, чтобы он начал работать со своим конечным эгоизмом.
Чтобы он вошел в...
Окончательным. Конечным, да. Может быть, неправильно, я не знаю. Как... Ну, то есть самым большим,
угу.
самым толстым, темным слоем эгоизма.
Понятно.
Потому что там есть очень много проблем. Там есть такие эгоистические желания, которые вообще ты не в состоянии исправить. И ты должен просто отставить их в сторону. Но ты должен их исследовать. Ты должен их выбрать, отсортировать и отложить в сторону. Есть такие эгоистические желания, которые ты должен отсортировать. Там есть 7 народов, так называемых. 7 эгоистических желаний, которые ты должен... исправлять постепенно. Исправлять постепенно значит завоевывать как бы эти эгоистические желания, ставить их под свое альтруистическое намерение.
Это в земле Израиля.
Это все называется уже 4-й уровень, самый последний уровень, земля Израиля.
И поэтому он проговаривает весь путь, снова,
да.
Прожевывает это,
да.
Дело. А что такое проговаривание тогда еще раз? Если
это не проговаривание, это как бы подготовка к тому, чтобы начать исправление.
Угу. Понятно. Ну вот, оказывается, не было меня среди вас, и поэтому там говорится, и поразили вас у Сеира до Хормы, и вернулись вы, и плакали перед Богом, но не услышал Бог голоса вашего и не внял вам.
Потому что вы делали неправильные действия. С Творцом, с высшей силой, с силой света контакт очень простой. Если ты ему подобен... Ты выходишь на контакт, если не подобен, нет. Со стороны света никаких нет движений. Он находится в абсолютном покое. И только мы движемся к нему, чувствуем, что он к нам как бы приближается, а не мы к нему. И тогда добро. Если мы противоположны ему, мы отдаляемся от него, и тогда мы ощущаем зло. Но мы думаем, что эти все действия происходят со стороны света. Силы добра, общий, которая заполняет все мироздание. А на самом деле это зависит только от нашего движения внутреннего. Соединяясь между собой все ближе, мы движемся к свету. Мы раскрываем его в себе. Мы никуда, в принципе, не движемся. Соединяясь между собой больше, раскрываем свет больше в себе. Кажется нам, что мы движемся как бы наверх, к нему. А наоборот, отдаляясь от него, если эгоизм вдруг взрывается изнутри нас, а он все время поддает все больше и больше эгоистические желания, чтобы мы исправляли себя все больше и больше, сближались между собой, вплоть до того, что раскрыли бы полностью высший свет в нас. Ну, вот такое действие.
То есть, если вот сейчас вот мы как бы немножко опустим это на землю грешную, ну, так образно говоря, то есть, когда человек говорит «я это сделаю», да? Я вот сейчас это сделаю, это грандиозная ошибка. Правильно или нет? Вот он говорит, мы поднимемся в гору, мы чувствуем, что мы прегрешили.
Да, и да, но это, конечно...
Включается моя голова.
Вот. Нет, не только голова. Он идет без света вообще. Куда он лезет?
Без света лезет.
Вот мы куда лезем. Все наше развитие до нашего времени, сегодня, то, что мы хотим рассказать людям, это развитие, которое они внутри эгоизма пытались чего-то сделать. В своем вот этом маленьком черном эгоизме были замкнуты и все время там что-то ковыряли как бы в глубине земли.
Прогресс какой-то делали.
Прогресс только в том, чтобы чего-то друг у друга схватить, своровать, что-то сделать. Никакого прогресса не было никогда за счет каких-то хороших идей или движений, действий. Вот. И поэтому на сегодняшний день мы и находимся у разбитого корыта.
Потому что меня там не было, да? Вот здесь вот, как он говорит, меня нет среди вас, поэтому
да,
мы его разбитого корыта.
Да. Свойство отдачи.
Угу.
Моше или Творец – это свойство бины, свойство отдачи. И поэтому мы сегодня наконец-то начинаем докапываться до причин нашего страдания общего, такого всемирного. Это то, что мы находимся только в одном единственном эгоистическом свойстве. Свойство второе, противоположное ему, альтруистическое, нет его у нас. Даже тот альтруизм, который нам кажется, что мы из себя чего-то там что-то делаем, он тоже чисто эгоистический. Он не абсолютный, не выше нас.
Вот дальше здесь говорится, что как бы дальше происходит. «И провели вы в Кадеше многие дни». Столько же дней, сколько вы провели раньше. То есть, это такая вот остановочка есть. «И развернулись мы, и отправились в пустыню по пути к морю Суф, как говорил Бог мне, и обходили мы гору Сир многие дни. И сказал мне Бог так, полно вам обходить гору эту, поверните на север, а народу повели так, вы проходите у границ братьев ваших, сынов Исава, живущих в Сирии, и они бояться будут вас, но вы очень остерегайтесь, не задевайте их, ибо я не дам вам их земли и даже пяди земли, так как во владение Исафа отдал я гору Сиир. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду тоже приобретайте у них за серебро и пейте». То есть тут вот очень интересно сейчас Исав, потом Лот будет. «Идите и не трогайте». То есть...
Это эгоизм, который еще невозможно исправить. Ни Лот, ни Исав. Это все, с одной стороны, ближайшие родственники, свойства отдачи, которые можно исправить, но сейчас пока это не место.
Поэтому говорится, идите рядом с ними.
Да.
То есть, что это?
Покупайте за то серебро, что интересно. Тут очень много серьезных таких вот
точек.
Интересных, да, круговоротов. Значит, то серебро, которое вы украли практически у фараона, но не украли, можно сказать, а за то, что вы заработали. То есть фараоном является общий эгоизм. То, что ты смог извлечь из него, потому что, работая в нем, ты страдал,
да.
Притом ты был там в неволе. То есть тебя искусственно туда посадили, ты не сам по своему добру зашел туда.
Голод тебя туда загнал.
Да, но ты там работал, вложил с этим эгоизмом хорошие свои усилия, поэтому все, что ты оттуда взял, все эти силы, все это постижение, то, до чего ты дошел в Египте, ты сейчас можешь этим исправлять, ты можешь этим как бы обменивать эти свои знания и силы на то, чтобы... С этим эгоизмом, который называется Исав. И Исав, ты можешь с ним работать. Ты можешь от них брать и питаться. То есть обменивать на серебро. Серебро – это свойство отдачи, это свойство бины. Золото – это свойство малхут.
То есть, образно говоря, с этим желанием, как Исав, ты сейчас работать не можешь. Отложи его в сторону, но можешь от него... Да?
Вот, но это такой вид работы.
Но питаться можешь от него. Да. То есть, да. Это и есть необходимое, да?
Да.
То есть, ты необходимым сейчас должен жить, да? Не брать этого Исава, не съедать его.
Нет,
да?
Исправить
это желание. Невозможно.
Нет. Ты можешь только таким образом его, ну, исправлять. Да.
Исправлять.
Но это тоже исправление.
Вот дальше написано. «Вот 40 лет Бог всесильный твой с тобой». Не испытывал ты ни нужды ни в чем, и отступили мы от братьев наших сынов Исафа, живущих в Сирии, от пути степного, от Эйлата и так далее, и так далее. И развернулись мы и пошли по пути к пустыне Муав. И сказал Бог мне, не враждуй с Муавом и не затевай с ним войны, ибо не дам я тебе от земли его никакого владения, так как сынам Лота отдал я во владение. Угу. То есть то же самое повторяется, да?
Да,
потихоньку,
да,
он проводит, ведет так.
Да.
То есть, по ходу он просит никаких войн не затевать.
Конечно.
Так, вот мы придем к войне, на самом деле. Ну, дальше говорится, теперь встаньте, переправьтесь через поток Зерет. И переправились мы через поток Зерет. А времени, которое мы шли от Кадеш-Барнея до того, как переправились через поток Зерет, было 38 лет, пока не умерло все поколение.
Вот.
И вот тут сейчас начинается, да, как раз.
Тоже у меня переход. Географически можно за... Пешком за неделю пройти, но с остановкой.
Представляете, как оно вот так вот все...
То есть это говорит о том, что вот это вот выход из Египта и достижение земли Израиля – это очень серьезный период исправления. Это возвышение от Малхут к свойству бины. Освоение свойства отдачи. еще не работа с этими свойствами отдачи, потому что в пустыне ничего не дает, а только подъем над этими свойствами.
Это период подготовки, правильно?
Да.
И этот период сейчас человечество проходит, вот подготовки к следующей ступени. Можно это сказать?
У человечества оно будет по-другому.
Да.
Потому что человечество должно будет, оно не должно будет проходить эти состояния. Человечество должно будет просто, оно должно будет просто использовать уже готовую систему. Систему духовную, систему сил, которые уже готовы для его исправления. А здесь говорится о том, как эта система рождается, как ее группа людей, которая называется народ Израиля, группа людей, она эту систему собирает. То есть мы сегодня проходим, группа наша, допустим, Бней Барух, наша Академия Каббалистическая, мировая, она проходит вот этот 40-летний период.
А все остальные,
они получат это практически... Как готовую систему через нас. Да. Они будут уже работать с тем, что будут примыкать к нам, и благодаря им мы будем привносить новый свет высший, и они будут его получать. То есть задача будет не в том, чтобы исправлять себя в каких-то особых действиях, а в том, чтобы только отменять себя относительно нас и получать вместо этого уже выше света.
То есть практически вы сейчас сказали такую простую фразу, что Тора – это написано для нас. Вот это вот.
Она дана еврейскому народу для того, чтобы он себя подготовил к его миссии относительно остального мира.
Я хочу уточнить, все-таки еврейскому народу или все-таки группе?
А это есть, а остальное это не считается никаким народом. А что это называется? Еврей по маме, еврей по папе?
Ага. То есть еврейский народ, вы имеете в виду тех, кто направлен именно на вот этот путь исправления, да?
Иуди от слова, который ищет ихуд.
Да, связь.
Больше ничего. Он таким и вышел из Вавилона, таким он и остается. Любой человек, который примыкает из Вавилона к этому движению, вверх к Творцу, называется Ешар Кель, Исраэль.
Угу. И когда вы
так,
говорите...
как из Вавилона вышли, кто хотел, кто понял, что ему путь с этой миссией, так и сегодня. Ничего в мире не изменилось.
Да когда мы говорим, что евреи мира должны понять свой корень и так далее, о чем
мы говорим? Ну, потому что есть в них все-таки именно корень, запись, решимо так называемая, информация о том, что они когда-то прошли. И поэтому их можно к этому возбудить. Ну, посмотрим, как это будет. Но, по крайней мере, те, кто и сегодня примыкает к нам и желает идти этим путем, они полноправные евреи. Угу. Это и называется гиюр. То есть человек, который принимает на себя вот эти вот условия жить согласно законам Торы. То есть справлять себя с помощью высшего света.
Это вот так вот, это основа гиюра.
Да, конечно.
Ты становишься евреем сразу.
Да.
Понятно. Тут у нас еще немножко времени с вами есть. Вот тут говорится, значит, 38 лет прошло, пока не умерло все поколение воинов из среды стана, как поклялся о них Бог. Так же и рука Бога была на них, чтобы истребить их из среды стана до последнего. То есть так, предложения всегда такие какие-то очень такие прямые, простые, с точкой в конце. Истребить до последнего. И было, когда умерли последние воины из среды народа, говорил мне Бог так: ты проходишь ныне у границ Моава около Ара. Когда приблизишься ты к сынам Амона, не враждуй с ними и не задевай их, ибо не дам я от земли сынов Амона владение тебе, так как сынам Лота отдал я ее во владение. То есть снова, несмотря на то, что умерло поколение, не снова
важно,
не трогай.
Есть очень четкая последовательность в исправлении эгоизма. И придет очередь Исавы, придет очередь Лота, и всех, кроме Амалека, которое невозможно исправить. И поэтому сказано, что его невозможно победить. Так вот, его исправление в том, что его просто уничтожаешь, его невозможно переделать на что-то. Это так называемый Лева-Эвен.
Понятно.
32 коренных, основных эгоистических желания, как основа, как басис. Они находятся во всем эгоизме, они неизменяемые. А все остальное, оно меняется. Его можно исправить на отдачу, на любовь, на связь. Так что здесь указывается порядок исправления. Человек, который понимает, о чем говорится, он находится в ощущении высших корней. Он для него это реальное состояние, с чем он может сейчас иметь дело и что в себе исправлять. Для него это вот такой вот внутренний мир, который раскрывается ему и с которым он работает. И тут он видит всю географию, всю историю, человечество, различные народы и все. Но он не... это все внутри его эгоизма, и это все подвластно его, его действиям по исправлению. Это то, что он явно видит.
Понятно. Ну вот мы сейчас остановились с вами там, где они не трогай никого. И вот сейчас я вижу, дальше начинает трогать. Сейчас дальше начинается уже война.
Да, а это война
новое поколение.
На исправление.
Эта война уже пойдет на исправление.
И когда говорится об истреблениях, об убийствах, имеется в виду, что убивается эгоистическое намерение, вместо него восстанавливается альтруистическое.
То есть с этого момента новое поколение начнет уже воевать.
Да, но эгоизм сам по себе... Он только исправляет свое намерение и становится из эгоизма альтруизмом. И все, в этом заключается все исправление. То есть желания все остаются.
Все его истребление в этом.
Да, истребляется только намерение ради себя, на намерение ради других. И это называется истреблением народов или исправлением.
Об этом мы поговорим в следующей нашей передаче. Спасибо, дорогие друзья. В следующей передаче мы поймем, что такое война настоящая с эгоизмом. Будьте с нами дальше. До свидания.